убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
17:05 в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Илья Шаблинский, член Совета при Президенте по правам человека, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Илья Георгиевич.
Добрый день.
И сегодня с нами публицист Виктор Эскин. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о мире в Сирии. Там было заключено перемирие, как будто бы два дня уже оно как действует. Правда, и с той, и с другой стороны прилетают сообщения о том, что оно регулярно нарушается. Так вот, есть ли шанс на мир на Ближнем Востоке? Об этом сегодня и поспорим. И если этот шанс есть, то как его добиться? Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Илья Шаблинский. Илья Георгиевич, пожалуйста.
Я начну с того, что мы в каких-то отношениях едины в позиции. То есть на территории Ирака и Сирии образовалось такое опасное преступное сообщество, которые используют религиозные лозунги для реализации вот таких радикальных идей. Во главе его стоят фанатики, и в его числе есть просто головорезы, садисты. И с этим сообществом надо как-то бороться. Тут у нас общая позиция, нет никаких сомнений. Но я полагаю, что России не следовало напрямую ввязываться в гражданскую войну в Сирии и не следовало, в принципе, начинать вот эту операцию. То есть я ее противник. Я считаю, что риски здесь значительно, в 100 раз перевешивают возможные преимущества. Вот такова позиция.
Но не очень понятно, что делать с перемирием, например. Пока оно есть, или, по крайней мере, пока оно декларируется, нужно срочно выводить войска, я правильно вас понимаю?
Войска нужно выводить точно. Их придется выводить, пока нам не нанесен какой-то более серьезный ущерб.
Это Илья Шаблинский, член Совета при Президенте по правам человека, профессор Высшей школы экономики. Сейчас слово Виктору Эскину. Виктор, пожалуйста.
Ну, в отличие, во-первых, от Ильи Георгиевича, я являюсь гражданином Израиля, поэтому с моей стороны было бы крайне неделикатно заниматься призывом к каким-то военным действиям или к военному присутствию России, ибо не мои дети рискуют своей жизнью, и не мне их учить, каким образом действовать. Могу только как человек, которого иногда готовы в России выслушать, высказать некие свои суждения и оценки, которые, естественно, вас, россиян, ни к чему не обязывают. И оценки мои такие. Во-первых, нынешнее прекращение огня, оно все-таки скорее должно быть объявлено не прекращением огня, а сокращением огня. Поскольку изначально все стороны объявили о том, что какие-то военные действия продолжатся хотя бы для уничтожения Даиш и Джабхат аль-Нусры. Ну, а заодно и там же, как мы понимаем, Хамас и многие другие группировки, которые поддерживают все это. С другой стороны, есть российские интересы, как я их понимаю, мы их можем обсудить, и они, собственно, являются сегодня достоянием всей мировой общественности, а именно, Россия предпочитает, чтобы такого рода военные действия происходили на территории Сирии, со всем цинизмом, как я могу заявить сейчас, а не на территории, например, Дагестана. Ну, к примеру, да? Если кто-то кое-где у нас порой. Короче, ведь речь идет о том, что около 10 тысяч боевиков граждан Российской Федерации, а если еще потом прибавим граждан СНГ, вообще будут нехорошие цифры, находятся сегодня в рядах Даиш. И уж если с ними как-то сталкиваться, и с теми вообще-то командирами, которые также проходили подготовку в Академии имени Фрунзе, а потом были иракскими офицерами, а потом стали офицерами Даиш, то лучше с ними разбираться на территории Сирии или Ирака, а не здесь, на территории Российской Федерации. Так я понимаю российскую позицию. Но я бы еще к этому хочу два очень важных штриха все-таки добавить, с вашего позволения. Первое. Россия сумела привести к тому, что вместе с Америкой сегодня она отстаивает какие-то позиции по сокращению огня в Сирии и по умиротворению ситуации. Пока Россия не вмешалась, не было речи о такого рода соглашениях. То есть именно российско-американская совместная инициатива, и благодаря успехам России мы видим, что сегодня есть как раз-таки какая-то попытка примирения реальная. Второе, знаете, на протяжении последних 25 лет происходило все одно и то же. Советский Союз, Россия брали на себя обязательства и выполняли их по отношению к западным партнерам. А Запад нарушал самое главное обязательство, которое еще взяли на себя чуть ли не в Рейкьявике в 88 году, что в случае распада Советского Союза и Варшавского договора не будет продвижения НАТО на восток.
Это были устные договоренности.
Устные договоренности. Слушайте, мы с вами сейчас тоже ведем устную беседу, а не письменную. Иными словами, что хочу сказать, это было в основе вообще всех взаимопониманий, которые существовали тогда. Простите, это не просто устные договоренности, это вообще вот основа всех взаимоотношений строилась на том, что никто не должен был двигаться на восток. Они не просто продвинулись на восток, они залезли на Украину и там разожгли эту войну, разожгли бандеровскую чуму при помощи разных политтехнологий. И в Сирии не американцы разожгли этот конфликт, мы это знаем как факт. Да? Как факт, гражданская война в Сирии, она, собственно, сирийская, гражданская. Но то, что Запад сыграл там тоже определенную негативную роль, вот всей этой арабской весной, которой мы говорим сейчас о Египте, Ливии и так далее, что вся эта атмосфера, по крайней мере, а потом даже и были косвенные денежные вливания, все это так или иначе способствовало вот этому процессу. Россия на каком-то этапе сказала «нет». Мне кажется, что это важное слово.
Хотелось бы сразу уточнить, я правильно понимаю, что вы солидарны друг с другом в вопросе вот этого перемирия на Ближнем Востоке, что это... Не мир и перемирие, лишь такое временная передышка перед началом новой волны противостояния. Правильно понимаю?
Это перемирие в любом случае, наверное, полезно, но, к сожалению, его переоценивать нельзя.
А для чего оно полезно? Для того, чтобы, наконец, уже смогли залечить раны, подготовиться к новым...
Да, гуманитарную помощь нам оказывают некоторым городам. В принципе, есть вроде какая-то надежда, что стороны сядут за стол переговоров, но... Надежды очень-очень зыбкие.
Вы сами-то в это верите? Очень важно. Вы все-таки в Совете по правам человека, и там я уверен в том, что
уверен в том, что переговоры должны вестись, и в том, что это единственный выход из сирийской гражданской войны. Но в том, что для России тут есть какая-то перспектива, я не уверен, значит, на самом деле. И объясню, почему. Получается вот так, что Агведор все-таки как бы защищает позицию российской власти, я ее скорее критикую. Так вышло. Я полагаю, изначально цель была поставлена, либо это было лицемерие, либо она была поставлена нереалистично, а риски были колоссальные. То есть цель проглашалась так. Мы попытаемся разгромить, нанести удар вот этому образованию, исламскому государству, Даиш, как там их обозначать.
Это декларировалось, это очень важно понимать, потому что одно декларируется, а на самом деле, и здесь Авигдор абсолютно прав, ну, по сути, Башара Асада сделали субъектом международного права опять. То есть о нем забыли уже, все, его с доски сбросили, все, можно уже с ним не общаться. А сейчас вдруг опять он возвращается, и с ним хотят договариваться.
Но получается, что вот это была своей главной целью. Это, про эту цель не говорили особенно. Про это не говорили. Говорили о том, что это будет борьба с исламским государством.
И борьба с исламским государством.
И, нет, на первое место ставили борьбу с исламским государством. А про Асада как-то особенно не вспоминали. А сейчас выясняется, что вот эта война идет уже почти полгода. И какие результаты? С исламским государством поделать ничего в сущности не удалось. На самом деле это изначально было нереалистично. Они занимают 100 тысяч там примерно квадратных километров, значительная часть территории, ну, анклавами. И вот наши там 30-35 бомбардировщиков-истребителей, примерно так. Это изначально было нереально. Дальше. Какая там была такая концепция объяснения? Нужно вести борьбу с террористами на территории Сирии, лучше там, чем у нас в стране. Лучше надо бомбить Сирию, чтобы предотвратить теракты в России. Это совершенно нелепое объяснение. Я не знаю, почему оно вам кажется убедительным. Ну-ка подумайте сами.
Подожди, это Авигдору, потому что он вам оппонирует сегодня.
Нет. Это позиция российского...
Я не перебиваю, просто спрашиваю. Разъясните, почему
конечно,
вы так говорите.
Это позиция российского руководства.
Я не перебиваю.
Агведор его повторил. Значит, там воюет...
Авигдор,
извините. Там воюет, там где-то 10-15 тысяч граждан Российской Федерации с паспортами, да? Вот что, по ним, что ли, должны наносить удары наши истребители? Вот за ними гоняться, за этими 10-15 тысячами? Вот сейчас ясно, что ничего с этим ИГ сделать нашим истребителям... они не могут это делать, это не их задача. И сделать ничего не удалось. Зато вот это образование бандитское, опасное образование, оно может мстить. Оно может мстить. То есть риски вот такие. Ну-ка давайте вспомним. 30 сентября началась операция. В конце октября был взорван наш лайнер. Это была самая крупная катастрофа, в которой погибло максимальное количество российских граждан. Для меня это страшная трагедия. Это может повториться. То есть мстить они могут сколько угодно. И сделать с ними, вы подали, дали просто поводы для мести, но сделать с ними ничего не можете.
Это Илья Шаблинский, я, Виктор, обращаюсь к вам. Война до победы до конца, если я правильно понимаю. Но не очень понятно, где этот победный конец, тем более, что вы сами сказали, что как будто бы цель, одна из целей уже достигнута. Башар Асад возвращается на арену, он уже может вести переговоры. Так может быть, вот сейчас уже, да, можно выходить из Сирии, потому что есть возможность вести прокси-войну, будем говорить цинично, чужими руками.
Россия имеет полное право на сохранение своей военной базы, своего военного присутствия на территории Сирии, о чем, собственно, был запрос со стороны законного сирийского правительства. Кстати, чтобы не было никаких иллюзий, у меня нет никакой симпатии к режиму Асада. Я вообще-то в 82-м году воевал как раз на сирийском фронте, чтобы было понятно, в боевых частях.
С папой?
В 82-м году, да. Ну, тогда еще был папа, естественно, сын тогда занимался совершенно другими вещами. То есть речь идет не о какой-то позиции, такой, знаете, эмоциональной приверженности к сирийской музыке или потребности в том, чтобы вкусить хумус именно в Сирии, а в попытке объективно оценивать ситуацию, исходя из нынешней картины Ближнего Востока. Я должен признать, что, во-первых, и папа, и сын, они заботились о том, чтобы израильско-сирийская граница была самой спокойной. Война, которую, говорю, была в Ливане, а вот сирийско-израильская граница была самой спокойной вообще на Ближнем Востоке. До того, как
голландские высоты только верните, а потом все спокойно.
Какие голландские высоты? Нет, мы голландские высоты наши. Уже почти 50 лет. Слышишь, голландские высоты. Закону Кнессет, слышишь, голландские высоты. Тогда мы что, сейчас будем, сейчас, может, про республику Туву говорить, про Курилы будем говорить, про Калининград в Кёнигсберг переименуем, слышишь, голландские высоты. Как мы? На то они голландские высоты, что это израильская территория. С 67-го года.
Отвлеклись.
Минуточку, да, нет. А надеюсь, в рамках мирного соглашения мы договоримся о том, что любые граждане Сирии смогут посещать эту территорию, как и другие израильские города и села. Но вернемся к главному. Я совершенно не могу согласиться с моим уважаемым, сегодня именно уважаемым, без иронии говорю, оппонентом. Террор не нуждается в предлогах и не нуждается в причинах для мести. Поймите, когда лидер радикальных суннитов шейх Кардауи 4 года назад, 3,5 для точности, объявил Россию врагом номер один, то с этого момента любой русский, россиянин, стал объектом терроризма, и не надо было ждать российской бомбардировки. Я вас уверяю, что такая операция, как в Египте, кстати говоря, и вы, человек, который тоже наверняка располагаете достаточным количеством знаний, чтобы согласиться, это не 3 недели подготовки, а 3 недели, по-моему, прошло, 4 недели между началом российской операции и вот этим терактом. Да, на это уходит намного больше времени. То есть они готовят удары по России, и простите, а все зверские теракты на территории Российской Федерации в 90-е годы, будь то Буденск, будь то взорванные дома, кстати говоря, по инструкциям Хамаса, понятно, чтобы это было, все взорванные дома, это ноу-хау чисто Хамаса, вот все, что делалось, вот это, чем это было спровоцировано? Чем, может быть, Хасавюртом? Я считаю, ровно наоборот.
Хорошо.
Вот последнее предложение. Я считаю, ровно наоборот. Террористов воодушевляет наша слабость, а террористов как раз-таки надо уничтожать. И жесткая позиция, и совместный железный кулак – это то, что поможет установить не прекращение огня, а сокращение огня и сокращение терроризма.
Я опять вынужден вернуться к своему вопросу, поэтому уточню. Mm-hmm. Так промежуточный итог достигнут или нет, например?
Да.
Да.
Да. Так, Россия сумела вернуть
некую
часть территории уже, то есть было продвижение вперед. Даиш, не хочу сказать, что хребет сломали на 100%, но они уже на костылях в данный момент. Кроме того, вы не забывайте, что есть еще такое государство, как Израиль, которое уже 4 года, по сути, находится в состоянии войны с Даиш. вопреки всяким дурацким совершенно слухам и публикациям в интернете, это уже не секрет сегодня, 4 года уже Израиль активнейшим образом помогает курдам в Ираке, и все те победы, которые там были, любой курдский боевой командир вам подтвердит, они были не без помощи из Израиля.
Хорошо, но бомбить самолетами идею, а вот терроризм это прежде всего идея, это бесперспективное занятие, если мы говорим о желании совсем уничтожить эту заразу. Это наверняка понимают прекрасные наши отцы-командиры, которые конечно туда ввязали.
Конечно.
Поэтому они наверняка предполагают и определенную стратегию отступления, потому что рано или поздно уходить нужно будет из Сирии или нет?
Еще раз, военные базы сохранятся, а дальше Россия имеет полное право действовать в соответствии с тем, о чем будет договоренность с сирийским правительством. Главное, что именно Асад и его вооруженные силы должны наводить там порядок. Это не прерогатива российских ВВС. Вы понимаете, с воздуха действительно вы никак не можете установить какую-то местную полицию. То есть с воздуха вы занимаетесь чем-то совершенно другим, перехватом инициативы, неким таким, знаете, гулким утверждением того, что так быть не должно, и передача власти тем, кто дальше может это сделать.
Это Виктор Эскин, обращаюсь к Илье Шаблинскому. Илья Георгиевич, когда вы говорите о том, что Россия должна уйти, что вы под этим понимаете? Совсем уйти?
Это не наша война.
Не-не, я имею в виду, то есть...
Да.
До последнего российского солдата все должны покинуть территорию Сирии, включая базу флота, включая аэродромы.
Да, там нет базы флота, там есть пункт обеспечения, ее 4 человека обеспечивают.
Это правда.
Нет, если удастся оставить, договориться о том, чтобы там остался этот пункт.
А с кем договариваться, например? Если мы хотим, чтобы с Асадом, тогда...
Судя по всему, значит, вы поставили до этого более серьезный вопрос. А если вот... какая-то стратегия у нашей власти относительно прекращения этой операции. А когда война должна кончиться?
Да.
И как оттуда уходить? У меня такое впечатление, что у них нет такой стратегии. Что они как-то ситуативно выстраивают вот тактику. Нет стратегии. Есть надежда на то, что удастся улучшить позиции Асада.
Это тоже стратегия, кстати.
Ну, можно отнести это к стратегии, но я считаю, перспективы нет. То есть у него нет перспективы усидеть. А если его, как бы, он немножко может подольше сидеть, да, если Россия будет в него больше вкладывать. Вот это можно тянуть немножко еще. То есть вот наше военное присутствие в ноябре, в декабре там вдвое увеличилось, скажем, там увеличилось количество самолетов, вертолетов, там вложений. Никто не знает, сколько нам стоит эта операция. Но вот Асада у власти удерживать еще можно тянуть. Но давайте не забудем, в 2011 году на самом деле произошло восстание в Сирии. Восстание. И пол страны вот восстало против Асада, пол. Да? Там были, на самом деле, демонстрации в самом Дамаске. В общем, этим режимом удается удерживаться у власти только с помощью силы, вот этим режимом. Ну вот, я не знаю, почему к этому режиму наша власть питает такую симпатию. Вроде...
Да я даже их прекрасно понимаю, почему. Ну, потому что они посмотрели на Ирак, на Ливию, на все остальное. Они сказали, ну, хватит, мы уже больше не хотим. Пусть это будет сатрап, пусть диктатор, но пусть он посидит на этом месте.
Ну, в таком случае нам ничего не светит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что война будет продолжаться, а вот поддержание его сил будет требовать от нас, от России, постоянных вливаний. При том, что сам Асад-то от этих, скажем, от сил террора, да, он отличается очень условно. Он всю жизнь, там, 15 лет, пока был у власти, поддерживал Хизбаллу и Хамас. Все, что мог, вкладывал. Последний год поссорился с ними только.
Нет, с Хамасом поссорился уже года 3 назад, да, но... и Хамас воюет против Асада.
Ну, вот теперь так вышло. А вообще он поддерживал те организации, которые были признаны террористическими, там, ЕС. Ну, вот его вот держать у власти... Ну, если против него полстраны, там, треть страны, бесперспективно. Вот вливания большие, а толку никакого нет.
Экономическая эффективность. Великолепный вопрос, Виктор.
Опять же, вынужден категорически не согласиться с моим уважаемым, ну, как сказать, прямо, можно сказать, коллега, в каком смысле, а с другой стороны, супротивников.
Пусть будет оппонентом.
Да, супротивником. Смотрите... Российское участие там, оно действительно все-таки привело к тому, что инициатива сейчас снова пришла в руки правительственных войск, и они провели много успешных операций. И идут дальше, дальше от победы к победе. Давайте не будем отрицать. Очевидно, я вам даже приведу такой пример, который косвенно, но он очень важный. Когда Даиш дошел до своего пика успеха, вот накануне как раз российской операции, мы видели это очень хорошо в Израиле, когда в Израиле появилась целая поросль совершенно обезумевших молодых людей среди арабов, которые, именно будучи не прямым образом завербованными, а что намного более опасно, вдохновленными через Эль-Джазиру, Эль-Арабия, Даишем, и начали с ножами в руках бегать по улицам, прять любого израильтянина, считая, что так мы попадаем в рай. На самом деле, вот что происходило, причем у нас уже 33 человека было намертво зарезано вследствие таких вот действий. А представьте, сколько было терактов, где-то уже более 200. Так вот, как раз последний месяц, когда Даиш начал оседать достаточно заметно в Сирии, в Израиле тоже мы начали наблюдать успокоение. То есть российское вмешательство в Сирии, оно также косвенно очень хорошо сказалось на событиях в Израиле. Это факт, против которого нечего возразить. И Асад не то что не был святым, но, естественно, его режим был достаточно жестоким и суровым. Но послушайте, когда вы говорите это, поскольку мы с вами уже взрослые люди, а не 15-летние идеалисты, когда мы говорим, что режим Асада — это фуя, вот как вот, да, если говорить условно, мы должны все-таки тоже ответить на вопрос, а какую альтернативу мы предлагаем. И когда единственная альтернатива на сегодняшний день — это так, это пожирающие сердца и печени, совершенно обезумевшие фанатики, которые закалились в боях, еще не учитывайте, получив все религиозные сегодня фатвы, которые только можно, на массовое изнасилование, массовое убийство. Поймите, с кем мы сегодня там живем на Ближнем Востоке. Это люди, духовные лидеры, которые говорят, вместо «не убей», говорят, «убивай, если хочешь попасть в рай». Вместо «не прелюбодействуй», говорят, «насилуй». Всех их насилуй. Вот. Вот они все. Все шиитки, всех насилуем. Курдов всех насилуем, даже если они сунниты. Ну, про израильтян вообще не говорю. Понятно, они еще и белые, к тому же, в их терминологии. То есть вот все вот это вместе, это является неким таким ближневосточным сегодня котлом. И мы видим, что все-таки даже на Ближнем Востоке можно иногда найти какой-то общий язык и какие-то успокоения, примирения временное. Как пример, и меня коллега, я думаю, не будет опровергать в этом, что в Ливане в 70-е годы велась гражданская война просто не на жизнь, а на смерть. И там было 180 с чем-то, как сейчас помню, соглашение о прекращении огня. Но 180 или 190 какое-то соглашение, но оно все равно начало работать.
Да, там были международные посредники.
Илья Шавлинский.
Международные посредники, которые усадили воюющие стороны в Ливане. Среди этих посредников СССР не было, кстати. Там так вышло, что там не на кого было СССР опереться. Я согласен, прежде всего, с тем, что вот с этой опасной, жуткой силой, вот с этими фанатиками, которые себя назвали себя исламским государством, с ними надо бороться. Отчасти они есть результат, все-таки, тут мы, наверное, согласны, американского вторжения в Ирак.
Отчасти, косвенное.
Да, косвенное.
Косвенное следствие. Согласились,
это,
да?
Да, косвенное следствие того, что вот американцы после вот, тяжелой войны, вот часть армии иракской оказалась вот так деморализована, оказалась готова вот стать основой вот этого псевдогосударства. Ну, так вот, я скажу, что Россия не должна тратить своих сил и своих жизней на то, чтобы жуткой силой вот сейчас, на данном этапе, бороться практически не имея шансов.
Я просил одну реплику, вы тоже мне потом...
А Виктор,
правда, если нет, не, реплика только исключена по делу. Объясните свою позицию, я просто не понимаю. Россия пока что не рискует жизнью своих солдат. Был один только случай. Во всех остальных случаях это бомбардировка с воздуха, и жизни российских солдат, они, в общем, на 99-90% вне опасности. Простите, что я вторгся, но мне кажется, это требует разъяснения с вашей стороны.
Я имею в виду... то, что огромные риски. Наш уничтоженный самолет, вы не считаете результатом этой войны. Нет, вы не считаете.
Наоборот.
Я считаю.
Считаем.
Да.
Здесь все солидарны.
Наоборот, это причина.
Я понимаю, что воевать с воздуха все-таки безопаснее. Но я вижу, что огромные риски есть того, что война может продолжиться и на земле тоже. Вот я полагаю, что действительно тут правота в том, что эта война в какой-то мере отвечает интересам Израиля. и участие России. Участие России. И, может быть, даже интересам США. То есть я даже уверен, что американцы, в принципе, довольны. Потому что Россия в этой войне, я вот четко эту мысль вам выражу, слабеет. Слабеет. Потому что у нее испорчены отношения с Турцией, которая была союзником. Была союзником, было нормально, все хорошо было. У нее испорчены отношения со странами залива. Вот сейчас они категорически против участия России. Отношения испорчены. Ну да, Россия тратит примерно, получается, от 2 до 4 миллиардов в год, судя по разным подсчетам, хотя эти данные засекречены. Мы на самом деле там теряем влияние. Теряем, а не наращиваем.
Союзников теряем, деньги теряем.
Да.
Это Илья
Шавлинский. А что приобретаем?
Илья,
а что
приобретаем? Илья Георгиевич, а Виктор Раскин должен вам ответить, но это произойдет только после информационного выпуска.
Только после. Сейчас я молчу.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Виктор Эскин, публицист, и Илья Шавлинский, член Совета при президенте по правам человека, профессор Высшей школы экономики. Обсуждаем обстрел. Перемирием даже не поворачивается язык назвать.
Сокращение огня. По-моему, мы термин, огня, может быть, используем.
Хорошо. Я запишу
как
себе.
Ваш, так сказать, говоря на чистом русском языке, ноу-хау. Помните Задорнов? Ноу-хау или хау-ноу?
Это Виктор Раскин. А, да, Виктор, вы обещали ответить Илье Георгиевичу по поводу его тезиса относительно того, что Россия теряет здесь больше, чем приобретает. Имеется в виду Сирия, конечно.
Нет, ни в коем случае не могу с этим согласиться, ибо Россия теряла в Югославии. Россия теряла при вступлении стран Прибалтики в НАТО. Россия, конечно же, очень много потеряла за 25 лет отторжения, отчуждения Украины. И от того, что на улицах Украины сегодня памятники нацистских, худших из нацистских, даже можно сказать, ублюдков Бандеры и Шухевича установлены повсеместно. То есть это жуткие совершенно факты поражения России с точки зрения, опять же, морально-нравственного компонента, и с точки зрения исторической роли России как страны, которая была освободительницей во время Второй мировой войны. На определенном этапе Россия сказала нет, дальше линия не пойдет. Вот понимаете, дальше нельзя больше, все, нельзя НАТО идти на восток. И то же самое было сказано в Сирии. Сирия то место, которое не будет второй Ливии там. Не будем мы свидетелями этих кадров, как бесноватая исламистская толпа насилует президента страны, втыкает в него черт знает что, черт знает куда, издевается над ним несколько часов, пока он просто испускает дух. Вот так было в Ливии. А потом делает то же самое с послом Соединенных Штатов Америки, кстати. Сейчас вот уже... Россия сказала, что вот надо остановиться. Вот нет, Россия вообще вот если можно одну только
пожалуйста
фразу. Вообще, что такое Россия? Давайте немножко пофилософствуем.
Вы предлагаете в одну фразу это?
Да. Самая высокая и сакральная роль России, ее, на мой взгляд, сформулировал Серафим Саровский, когда рыл канавку и говорил, дальше зло не пойдет. А именно, Россия страна, которая охранила мир от нашествия монголо-татар, от безудержного шествия Наполеона. Россия также поставила вот эту плотину, разумеется, победив немецко-фашистских захватчиков. Россия страна, которая сказала далее нет либеральному бесовству гей-парадам. Сегодня Россия сказала также нет неонацизму. И Россия сказала нет исламизму. И это ее роль, вот это основная роль.
Ну, так как Илья Георгиевич представитель сакральная Высшей роль. Школы экономики, ага. Просто важно...
А я как раз не экономист, а я как раз не экономист.
Это как-то меряется деньгами, как полагаете?
А вот поскольку я не экономист, то я лучше предоставлю здесь слово своему сопротивнику.
Те категории, о которых говорил Виктор.
Я думаю, мой сопротивник лучше разбирается существенно меня в экономике.
Эти категории не меряются, конечно, никакими рублями, там, ни долларами. Ну, речь шла о моральной роли нашей страны в ряде там критических ситуаций в мире. Это были ситуации, когда наша страна противостояла агрессору.
И вы гордитесь этим, я думаю.
Да, да.
Ну, все
отлично. Наглому агрессору.
Но это же невыгодно, как вы говорите. Это же мы теряем.
Когда противостоишь агрессору, то вопрос о выгоде, по-моему, не стоит. Правда?
Хорошо.
И вы мне, пожалуйста, тут не передергивайте мою позицию. Но в данном случае в Сирии мы не даем отпор агрессору. В данном случае Россия заняла позицию, которую занимал когда-то Советский Союз очень, очень много, много лет. Были войны, давайте вспомним войны, во Вьетнаме, в Анголе, в Эфиопии, в Афганистане, наконец. Во всех этих войнах Советский Союз участвовал, вроде как расширяя свое геополитическое влияние или там, предлагая свою там, модель социально-экономического развития. На самом деле от этих... Вот, противостоя США, на самом деле от этих войн наша страна только потеряла, потому что выяснилось, что наше вмешательство там нам стоило очень дорого, а бывшие союзники от нас отворачивались, едва только наши войска оттуда уходили. Или наоборот, приходилось срочно уходить самим. Вот эти войны, на самом деле, для России сейчас опасны. Повторение этого опыта Советского Союза для нас опасно.
Прекрасно. Отлично. Вот как раз именно...
Очень коротко, а Виктор,
согласившись с этим, да. Согласившись с постулатом, добавлю, что одной из главных причин развала Советского Союза была так называемая братская помощь арабскому миру и африканскому миру. Дошло до чуть ли не 280 миллиардов долларов задолженности, если включать и недвижимость, и все остальное. А Горбачев говорил, было бы у нас 30 миллиардов, сохранили бы Советский Союз, помните? 200. То есть так разбазаривались деньги при Советском Союзе. Действительно, это было нечто кошмарное. Но Россия как раз перестала это делать. Россия перестала оказывать так называемую братскую помощь, а наоборот, на территории Сирии.
И вот решила.
Россия совершенно нет, иным нет, в том-то дело, что нет, это не Вьетнам. Россия не позволяет себя втянуть ни в Афганистан, ни в Вьетнам, ни во что такое. Американцы втягиваются. А Россия как раз действует очень точно, очень осторожно, умеренно и сдержанно. Вот как раз в чем дело. Но при этом, кстати... Когда, вы знаете, некоторые так обратили внимание на ракеты, которые полетели как-то так криво, но очень точно. Россия свой авторитет подняла за это время. И еще как. Поверьте, я, читая западную прессу, могу вам это сказать с уверенностью. Простите, если был слишком долг, но замолкаю я.
Слушатели сейчас подключаются.
Слушайте.
Телефон прямого
наши
эфира.
Слухачи, как сказали бы на Украине.
8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Поехали, слушаем
собака,
вас внимательно. Да, здравствуйте.
Кусачи.
Да, добрый вечер, уважаемые гости. Шалом, Виктор.
Спасибо.
Хотел...
Шалом, алейхам.
Прокомментировать непонятную версию вот вашего оппонента, который доказывает, что он с точки зрения не видит выгоды нахождения наших войск в Сирии. А вот у меня к нему вопрос. А насколько он знает, отношения обострились с Асадом у Запада, так скажем, у наших коллег, и в частности у Саудовской Аравии, после того, как он отказался предоставлять территорию для прокладки нефтепровода, который вел бы через Турцию, он проходил в Саудовскую Аравию.
Газопроводы, нефтепроводы, и все это так или иначе связано с экономикой и так далее. Спасибо, принимается. Илья Георгиевич.
Отношения с Турцией действительно испорчены. Но это для нас, для России, это крайне невыгодно, я вам скажу. Точно совершенно. Турция — это огромный рынок. Рынок газа. Это очень выгодный для нас партнер, как транзитная страна. Была масса экономических проектов, ну и как рынок, как рынок, на котором мы могли продавать часть своей продукции. И вот это одна из потерь этой войны, одна из потерь. Но я говорю, что рисков гораздо больше. Я опасаюсь действительно столкновений на земле российской и турецкой армии, авиации. Там, не знаю, сейчас там и флот есть.
Тогда вдогонку 655-й пишет, скажите, а что за партнер, который при первой же возможности воткнул подлый нож в спину? У нас такие же, у вас такие же, друзья, спрашивает он у вас, Илья Георгиевич.
Я оцениваю это, ну, так же, как наша власть. Ну, это вероломство было, да, это был удар в спину. Это правда так.
Ну, вы говорите, партнер, выгода, там, все так.
Да. Ну, так не надо было ввязываться вот в эту кровавую кашу. Я считаю, что это была ошибка. Ну, с точки зрения долговременных интересов, долгосрочных интересов, в России, это была ошибка. Ввязывание в этот сирийский конфликт, в эту кровавую кашу. А с точки зрения вот, интересов, ну что ли, вот нынешней там пропаганды, Да, это может быть очень удобно, потому что у нас все новости начинаются с Сирии, там, не знаю, Сирии заканчиваются, они занимают очень много времени в эфире. И с внутренних проблем внимание части аудитории переключено на внешнее. На внешние проблемы. Да, это выгодно нынешней власти. Я считаю, что это тяжелая ошибка. Турция, да, была нам партнером и выгодным партнером. Была, да.
Все-таки, всматриваясь из Иерусалима в Нимчево, в события окрест, не могу не сказать следующего. Как Турция, как Саудовская Аравия, шейх Кардауи, Даиш, Джабхат-эль-Нусра, Хамас, все они ненавидят вас. Ну, кстати, о нас тоже еще как. Не потому, что вы что-то сделали, уважаемый мой супротивник, а потому, что вы есть... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот эта вот агрессия, которая связана с тем, что на самом деле арабский нефтяной мир, он сейчас постепенно встает на колени, ибо уже американцы со своими сланцевыми технологиями стали сами производителями нефти, не нуждаются в них, и американцы все будут больше и больше вообще уходить с Ближнего Востока, вы это увидите, и останутся они сами по себе некими подобиями Сомали и Нигерии, потому что сами арабы не построили, вот эти вот арабы не построили, я не говорю про сирийских алавитов, ни одного завода, ни одного моста они сами не построили. Ничего, вообще ничего не было. Кроме как нефтяные деньги, а отсюда небоскребы, отсюда Мерседес, отсюда электроника. Вы это знаете не хуже меня. Так вот, это конвульсии, надо понимать. Это мы должны как раз наоборот, еще раз понимаю, выстроить некий совместный железный кулак. И тут я не исключаю следующего развития. Вот мне очень интересно как раз будет ваше мнение на эту тему, мнение наших радиослушателей. Мне кажется, что пришло время для... российского руководства выступить со следующей инициативой, чтобы Иерусалим и Тегеран вошли, наконец, в какой-то человеческий контакт, ибо на самом деле геополитические интересы Ирана и Израиля сегодня во многих вопросах смыкаются. А что касается идеологии в Иране, ну, прошли выборы, там ситуация сейчас стала немножко мягче в Иране, и вообще иранцы могут быть достаточно прагматичными. Они к своей идеологии уже относятся примерно так же, как относились в Советском Союзе в середине или конце 80-х. А вы указываете мне своим пальцем, что я пора умолкать.
Я умолкаю. Очень коротко, Илья Георгиевич, потому что дальше следующие вопросы пойдут.
Я акцентирую внимание все-таки на очень конкретные вещи. А какая перспектива вот дальше? Усадить за стол вот эти две враждующие стороны, Асада и его алавитскую элиту, и значительную часть вот этих, из 97 этих группировок, которые там воюют против него, у Асада нет шансов. Нет шансов. И таким образом у той стороны, которая его поддерживает, перспектив нету.
Он уже договорился с курдами, и с ним намного больше, чем алавиты.
Ну вот посмотрим.
С курдами уже договорились, послушайте.
Я полагаю, что это бесперспективно. И поэтому мне заранее...
У вас есть альтернатива, то, что я задавал вопрос. У вас есть лучший вариант? Джабхат эль-Нусра, Даиш, сирийская армия освободительная.
Хочу просто обратить ваше внимание.
Нет, ну на самом деле, это же не праздный вопрос.
Что есть версия Илья Шаблинского, есть версия Виктора Эскина. Здесь наши слушатели...
Нет, я только хотел сказать, что рассуждая об Асаде, мы должны понимать, других писателей там нет. И это самое лучшее, что может быть для Сирии, из того, что я знаю. Если вы знаете другой, так скажите.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к обоим.
Очень коротко, да, пожалуйста.
Вот сейчас в мире много таких точек горячих, и почти во всех Америках участвуют. Какая следующая страна, где Россия вяжется в войну? Спасибо.
Какая следующая страна, в которой в России может вмешаться в войну, влезть в войну?
На мой взгляд, не надо никуда влезать.
Илья Шаблинский.
Вот у меня это твердая позиция. Нам нужно сейчас сосредоточиться и решать собственные проблемы. У нас бюджет тает. У нас зарплаты тают. У нас бизнес, на самом деле, бизнес находится в тяжелейшем положении. Средства массовой информации, я не знаю, вы чувствуете это или нет, там моя зарплата тает, между прочим. Ну, я могу привести кучу примеров того, что следует подумать о внутренних делах. И ввязываться не стоит никуда.
А этот риск того, что Россия может куда-то ввязаться, вы чувствуете?
Я знаю, что есть, там, скажем, горячие у нас такие люди, которые хотели бы, чтобы там Россия повоевала в Ираке, например, побомбила там что-то. Ты всегда можешь что-нибудь придумать.
Виктор?
да, это снова придется не согласиться категорически. И не будучи экономистом, я тем не менее позволю себе сказать следующее, что история знает немало примеров, когда именно милитаризация экономики приводила ее к мобилизации. А это именно то, что необходимо сегодня России, мобилизационные методы экономики для усиления собственного внутреннего производства. Вот как раз надо не покупать помидоры и картошку Израиля, а использовать израильские технологии здесь, на территории России, чтобы выращивать самим. Вот, собственно, основная идея сотрудничества. Когда сейчас, кстати говоря?
Климатом
над небесами Сирии появился израильский беспилотник, который был управляем российскими и сирийскими правительственными частями. Вот это очень символично. Совместное производство успешное и очень эффективное. Ну, и мы, вы говорите, кого Россия приобрела, за последнее время Россия улучшила отношения с Израилем. А поверьте, вот не надо пренебрегать потенциалом Израиля. И если сегодня Израиль является конкурентом США на рынке высоких технологий, Израиль именно конкурент, это страна номер два в мире среди всех. От Франции, Англия, Германия, все далеко, далеко позади. Израиль впереди всех. И как военная держава, простите, после России и Соединенных Штатов, Израиль тоже занимает не последнее место. То есть и сейчас происходит сближение между Россией и Израилем. Почему мы на это закрываем глаза? Израильский президент отменил сейчас визит в Австралию, чтобы приехать сюда. Его пригласил президент Путин. Он, вопреки всем дипломатическим канонам, отменяет там визит, хотя очень нужно было ему быть. Вместе с Нетаньяху премьер-министром приезжает сюда, чтобы подчеркнуть свое уважение к России. Это разве не свидетельство того, что Россию начинают уважать?
Парируйте, Илья Георгиевич.
Да я разве против того, что улучшаются отношения с Израилем? Это очень хорошо, наоборот, хорошо. Я просто за то, чтобы в России научились строить собственные дроны, собственные гаджеты, чтобы начали развиваться биотехнологии, чтобы начали развиваться некоторые там другие вот технологии, которые сейчас фактически мы можем только заимствовать. И это отставание нарастает. И я хочу вот еще высказать четкое возражение. Нет, милитаризация экономики никакому росту содействовать не будет. Это было, возможно, там лет 70-80 назад еще. Сейчас уже другой мир, другая экономика.
Жираф Мариус вам парирует, пишет. Простите, но война с исламским государством, запрещенной в России организацией, не окончилась. Россия уже получает выигрыш в экономике. Рособоронэкспорт получил столько военных заказов. Возьмите, к примеру, Су-35, С-300 и так далее. Диверсификация экономики. Не нефтью единой, еще и оружием, пожалуйста.
Ну, конечно. Но у нас и так было неплохо все с экспортом оружия. И так было неплохо. Все нормально. Это где-то около 5 или даже меньше процентов от общего объема нашей экономики. А в целом, давайте вот не забывать, какие у нас бюджеты, доходы бюджета, вы знаете? Ну, около там 215 миллиардов долларов вот в этом году. Это примерно на уровне Бельгии. Примерно на уровне Бельгии, но ниже, чем в Нидерландах. Вот об этом подумайте. То есть нам нужно придумывать, чем торговать еще, кроме оружия. Это
нефтью,
не точка роста.
Газом, оружием.
Ну, все. И все. Не, на самом
давайте
деле, так
уберем оружие,
продолжаться,
чем мы будем
так дальше не может
торговать.
Продолжаться, мы отстаем. Вот я могу сказать, я считаю, что милитаризация не поможет.
Принимаю. Виктор, если коротко, есть что парировать, пожалуйста.
Хочу просто еще раз подчеркнуть. Усиление позиции России приведет также к экономическому росту, если будут проведены мобилизационные меры в экономике, и только так можно перейти на какой-то режим усиления внутреннего производства, ибо как раз рыночная экономика в условиях России, она не могла никак...
Это какие мобилизационные меры?
Мобилизационные меры?
Да.
Это административно-командные меры, безусловно. Это административно-командные меры. Но для этого нужно воодушевление, идея. Для этого нужна идея. Для этого нужна оборона. Нужно чувствовать, что Родина в опасности и так далее. И тогда можно улучшить что-то. Так побеждает коррупция.
Вы за диктатуру или за монархию?
Я слово диктатура мне неизвестно. Я говорю о том, что нужна мобилизация. Мобилизация. При этом, естественно, сохранение каких-то инструментов свободного рынка тоже. Это необходимо совершенно. Люди должны продолжать свободно дышать. Но сущность изменения, она все равно в России придет по вертикали. Оно придет сверху. Нет другого пути в России. Могу... Нет, у нас нет другой России и нет других методов. Это именно при Путине мы знаем, что это будут методы не репрессивные, а прогрессивные.
Я, очень коротко. Да. На мой взгляд, вот вы как бы остались вот в начале 80-х годов. Да. Я думаю, что если Российская Федерация, это грустная достаточно тема, повторит ошибки Советского Союза, а мы сейчас идем по этому пути, если она повторит, мы понесем страшные потери, и мы опять останемся отсталой страной. Более отсталой, чем были до этого конфликта. Мы потеряем и отстанем. И если мы пойдем по пути, который проторил Советский Союз. Там были административно-командные меры, там были бесконечные войны. С 68 года Советский Союз постоянно воевал. Мы тут вспоминали, с Израилем он тоже хорошо повоевал. С Эфиопией, с Анголой, в Анголе, в Вьетнаме, в Афганистане.
Счет в воздухе был 81-0 в нашу пользу.
Не будем сейчас это вникать. Просто это пагубный путь для России. К тому же у нас ресурсов меньше, чем у Советского Союза. Это пагубный путь, и с него надо сходить как можно быстрее.
Еще один звонок успеем, после этого я заведу голосование. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Владимир Москва. У меня вопрос не к Виктору, а к его собеседнику.
К Илье Георгиевичу, пожалуйста.
Вот предлагается, значит, навести порядок внутри страны с экономикой, да? Ведь много денег было вложено в нанотехнологии. Вот он предлагает гаджеты создать. И вот его однодумцы, да, Чубайс там, он больше, чем бюджет обороны истратил денег. Ничего не сделано, все разворовано.
Спасибо, принимается.
Хотя бы оборонка останется.
Илья Георгиевич.
Оборонка останется, об этом речи нет. Я думаю, что нужно облегчить положение бизнеса, просто облегчить. И, наконец, создать у нас независимую судебную власть для начала. У нас сейчас судебная власть – это просто приложение к исполнительной, просто карманное. И облегчить положение бизнеса. Речь не идет о каких-то вложениях капитальных. Да, у нас на самом деле экономика в тяжелом состоянии, но это только экономика есть реальное основное условие нормальной безопасности страны.
А Виктор?
Россия – страна, которая занимает великое пространство, и ей нужна великая идея. И вот без этой идеи Россия, как великий заступник мира от крайних проявлений зла, она не может существовать. Она не может существовать, как еще одна Бельгия, как еще одна Австралия. Она хочет жить именно и великой мессианской идеей. И необходимо прежде всего, именно внедрять веру в ее силу, в ее будущее и в ее моральные ценности. Без этого никакая экономика существовать не будет. Вы, как экономист, настоящий, в отличие от меня, полного дилетанта, знаете лучше, что все фьючерсы и все стоимости и цены зависят как раз именно от настроения, которое создается вокруг любого проекта. Вот надо прийти к тому, чтобы не проект, жуткое это слово, а именно идея России, она была наполнена светлым содержанием. И вот с этим идти к миру, когда действительно при слове «Россия» будет благостно на душе. И вы увидите, что это также приведет к тому, что экономика, она заиграет. Заиграет, как Софроницкий, знаете, играл вот лучше.
Вы привыкли вас воспринимать как ястреба, Виктор.
Ястреб?
Когда вы про радугу рассказываете, это так
необычно. Какой я ястреб? Разве похож на ястреба? Я вообще созвездие Телец. Что делать? Ничего лучше не получается, глядя на календарь.
Я запускаю наше голосование. Итак, чья позиция вам ближе? Ильи Шаблинского, члена Совета при Президенте по правам человека, профессора Высшей школы экономики, который предлагает использовать вот это сокращение огня в Сирии как возможность для выхода из сирийского конфликта. Тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Виктора Эскина, публициста, который настаивает на продолжении борьбы с Даиш, исламским государством, запрещенной в России организацией, вы голосуете 134-21-36. За Илью Шаблинского 134-21-35. За Виктора Эскина 134-21-36. Наше голосование началось. Теперь есть возможность принять еще несколько комментариев наших слушателей. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Полностью согласен с Шаблинским.
Шаблинский, простите.
Хрущев сделал президента Насар героем Советского Союза. Стоило только уйти, Насар стал Садат, и сразу развернулись в сторону Америки. Мы стали там абсолютно не нужны. Так получится с Сирией.
Спасибо, принимается. согласен наш слушатель с Ильей Георгиевичем, наверное, не согласен с Виктором. Пожалуйста, Виктор.
Я не понял, в чем не согласен. Как раз Россия не повторяет своих ошибок на территории Сирии, о чем мы говорили, защищая там свои интересы. И послушайте, вообще давайте вернемся к каким-то все-таки нужным проблемам. Я смотрел сейчас данные Amnesty International. Это не Единая Россия. Вы согласны?
Да.
Вот Amnesty International утверждает, это что в ходе российской операции погибло 600 человек за все это время. Поэтому масштабы российской операции, не будем их преувеличивать. Но тем не менее, это было достаточно для того, чтобы настроение изменилось, чтобы войска Асада пошли вперед. Ничего общего-то не имеет с тем жутким, преступным разбазариванием денег на самом деле, околофашистский режим Насера и присуждение ему еще каких-то там званий ужаса. Но это же совершенно другое. Политика Путина, она очень сдержанная пока что, очень умеренная. И нету там ввязывания российских войск. Это даже не похоже на американцев в Афганистане, даже не похоже, чего не говорю же, американцев в Ираке. Это другая история. Ну зачем срать? Совсем Асад. Другая. Асад. Вернитесь к пропорциям. Если там действует пару тысяч российских сил, ну не тем они занимаются, чем занимались на Суэцком канале. Ну,
прекрасно.
Другое.
Только, Виктор, давайте
дадим Илье Георгиевичу клан ответить. Клан Асада находится у власти примерно 50 лет. Его отец был другом Насера.
Был.
Гамаль Абдель-Насера.
Потом его
отец был другом. Да. И аналогии тут вполне применимы. Аналогии применимы. Асад – это того же поля ягода. Мы с ним не имеем перспектив, и спасать его не стоит ни наших денег, ни наших жизней, на самом деле. Я, к сожалению, я убежден в том, что вся эта операция нужна вот с какой-то другой точки зрения, может быть, пропагандистской, но она не принесет нам никакого усиления ни государству, ни экономике.
Я останавливаю голосование, подвожу итог. 37% наших слушателей за Илью Шаблинского, члена Совета при президенте по правам человека, профессора Высшей школы экономики, 63% наших слушателей за Виктора Эскина. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.
Большое спасибо вам.